Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите слово патриарха Московского и всей Руси Кирилла к студентам высших учебных заведений Смоленской области. А завершит наш час литературная страничка. Екатерина Краснобаева читает рассказ Бориса Зайцева «Сестра». Предлагаем вашему вниманию слово патриарха Московского и всей Руси Кирилла к студентам высших учебных заведений Смоленской области. Встреча состоялась 31 августа в Смоленском государственном университете во время визита патриарха на Смоленщину.
Я только что прошел мимо большой группы молодежи и порадовался, что у меня будет возможность сегодня обратиться ко всем вам. Для меня это здание хорошо знакомо, как уже сказал Евгений Владимирович. Я неоднократно выступал, но должен сказать, что многое изменилось. Даже чисто внешнее. Проведены прекрасные ремонты, сейчас все это выглядит очень современно. Так и должно быть, потому что не только интеллектуальное или духовное измерение жизни формирует человеческую личность, но и внешнее. Окружение также влияет на психологию человека, на его развитие, на становление его в качестве ответственной личности. Вот это внешнее воздействие через эстетику жизни, оно очень важно. И в этом смысле я очень порадовался за наш город Смоленск, который я наблюдаю и который я знаю, и в жизни которого я участвую вот уже 28 лет. Никогда Смоленск не выглядел так прекрасно. Никогда не было такой красивой Большая Советская. Никогда так не выглядели древние храмы Смоленска. И это свидетельствует об очень многом. Во-первых, о том, что в преддверии празднования юбилея, славного юбилея нашего города, была признана важным вот эта работа по наведению порядка в городе, по повышению эстетического уровня всего того, что образует городскую жизнь, по реставрации замечательных храмов и зданий. Я не случайно говорю сейчас о внешней эстетике. Я хотел бы сказать о том, что гармония и красота оказывают созидательное воздействие на человеческую личность. Вот почему я с большим опасением взираю на те виды искусства, которые презирают гармонию. Мне однажды за границей пришлось слышать концерт какофонической музыки. Я по мере того, как слушал эту музыку, начинал испытывать чувство внутреннего беспокойства. Потом это беспокойство стало переходить в чувство страха. Я понял, что отсутствие гармонии, в данном случае музыкальной гармонии, разрушительно для человеческой психики. Вот то же самое пренебрежение эстетическими правилами, гармонии внешнего человеческого устроения жизни также чрезвычайно опасно. И когда нам говорят, что там или там появляются некие образцы искусства, которые пренебрегают гармонией, то это означает, что людям предлагается какой-то опасный эстетический продукт, который способен переформатировать сознание от гармонии и красоты к безобразию. А что же происходит с человеком, когда он безобразие ставит на одну доску, на один уровень с гармонией и красотой? Это значит, происходит внутренний срыв человека. Внутренняя болезнь его посещает. Потому что перестать различать гармонию, красоту и отсутствие таковой, или даже лжегармонию, это все равно, что потерять различие между добром и злом. Добро и красота, зло и безобразие. Наши предки хорошо это осознавали. Именно поэтому в то время, когда еще было совсем мало материальных возможностей создавать, допустим, красивые здания для проживания большинства людей, тогда строились храмы и дворцы, строились барские усадьбы. В какой-то момент сказали, что это все плохо, что все должны жить одинаково. Но, как замечательно сказал известный наш русский философ Николай Александрович Бердяев, одинаково жить нельзя. И если мы тонким слоем масла намазываем бутерброд, то это плохо. Особенно если человеку нужны жиры. Ему нужно иметь хоть небольшой кусок, но намазанный маслом таким образом, чтобы он мог возместить эту потребность в жирах. Поэтому в этом смысле, когда разрушаются образцы чего-то прекрасного во имя того, чтобы всем было хорошо, нужно понимать, что это очень ложный посыл. Это некий ложный пропагандистский посыл, который толкает людей к тому, чтобы действительно было разрушено внутреннее эстетическое чувство и понимание красоты. Вот так у нас произошло в нашей стране. Разрушили храмы, сожгли усадьбы и думали, что после этого наступит рай. И все получат по кусочку. Мы знаем, никто ничего не получил. А страна просела. И вот сегодня делается очень многое. И я хотел бы отметить и здесь, в Смоленске, особенно в связи с юбилеем города, для того, чтобы сделать прекрасным хотя бы центральную часть города. Нам нужно на что-то смотреть, что согревает душу. Вот почему важно, чтобы храмы были отреставрированы, потому что исключительная по ценности национальная архитектура, которая представлена в храмостроительстве, тоже оказывает благотворное влияние на сознание человека. Вот наблюдение за тем, что произошло в центре Смоленска, привело меня к мысли поделиться с вами своими мыслями, и своими чувствами, и своим пониманием. И дай Бог, чтобы вот это пространство духовного, материального, эстетического благополучия расширялось. Чтобы в рамки этого пространства входило все больше и больше людей, земель, домов, дорог, полей, лесов. Мы должны сделать нашу страну прекрасной. И то, что этот процесс, несомненно, сегодня существует, мы должны очень и очень ценить. Еще раз хочу сказать, что все это имеет не только материальное значение. Это не просто признаки материального благополучия. Мы формируем такую среду обитания, которая влияет на формирование духовной сущности человека, а также его убеждений, его ценностной ориентации. Мне хотелось бы сказать о том, что молодость – это особый возраст. С одной стороны, кипучая энергия, большое количество физических сил. Все хорошо, все работает в организме правильно, человек читает без очков, слушает, слышит, все хорошо. У него мышцы, скелет, передвигается, изгибается, танцует, не видит никаких преград. Все правильно, все хорошо. Иногда вот это чувство такого физического благополучия, особенно у людей сильных или красивых, вызывает не совсем правильную реакцию. Вот она, двигаясь как бы по жизни на волне того, что ты имеешь, не думаешь о том, что ведь в какой-то момент, а это непременно произойдет, не таким будет подвижным позвоночник, не такими упругие мышцы, не таким гладким лицо, появятся морщины. И ведь это не признак надвигающейся смерти, это просто период, иной период жизни, когда будет больше ограниченности для человека, в том числе интеллектуальных ограниченностей. Почему нужно учиться с молодого? Да потому что работает иначе головной мозг, совсем иначе работает человеческая память. Можно больше узнать, больше запомнить. Другими словами, молодость – это формирование личности и интеллектуально, и духовно, и эстетически, и физически. Ну вот я теперь хотел бы поговорить вот о чем. Ведь жить можно по-разному. И в молодости тоже. Про некоторых говорят, живет, не приходя в сознание. Может, вы встречались с таким определением. Не приходит в сознание. Либо потому, что все время пьяный, либо под наркотиками. Либо настолько человек управляем, настолько им легко манипулировать, что он не может выскочить за границы этих манипуляций. Сознательных или бессознательных, или продиктованных просто коммерческой выгодой. Но и совершенно очевидно, что на современного человека обрушивается колоссальный информационный поток. Вы же это знаете. Через интернет, через другие электронные средства коммуникации передается огромный поток информации. И вот возникает вопрос, а как себя вести перед лицом всего того, что обрушивается на человека, особенно в молодом возрасте? Можно, конечно, все это заглатывать. Можно абсолютно некритически воспринимать все, что предлагается, особенно под брендом «модно» или «круто». В чем интересно, ведь кто-то изобрел вот это слово по отношению к какому-то явлению. Все повторяют «круто», «круто», «круто». Значит, что это, хорошо это или плохо? Нет, это «круто». А что такое «круто»? Вот объясните мне, пожалуйста. Я человек из той эпохи, когда не было этого слова. Было слово «хорошо» или «плохо». «Круто» — это что? Можно назвать творческий поиск ученого, что это круто? Никто об этом не скажет. Можно назвать прекрасное произведение искусства, над которым писатель работал, и его труд, что это круто? Никто не скажет. Мы даем это определение другим явлениям. И чаще всего тем явлениям, которые оказывают на нас сильное влияние. В конце концов, мы живем в обществе, и человек, каждый человек находится под влиянием кого-то другого, под влиянием идей, под влиянием, опять-таки, эстетических вкусов, которые, в частности, и через моду передаются. Но вот возникает вопрос, а способен ли человек в современном обществе жить своим умом? Способен ли молодой человек, он или она, критически оценивать информационный поток? Способен ли он сказать, когда все говорят «круто», это не совсем не круто, это пошло? Вот развивая этот тезис, я хотел бы сказать следующее. Нужно иметь способность критически оценивать информацию, которая к вам приходит. Нужно иметь мужество сказать «нет», когда даже большинство говорит «да». Собирается молодежь, идет куда-нибудь, начинается пьянка. И все пьют. Круто. А вот хватает ли мужества встать и сказать: «а я этого делать не буду, потому что это не круто. Это совсем для меня не круто». Повернуться и уйти из этой компании. Я могу продолжать эти примеры. Вот то же самое касается такой важной темы, как любовь. Любовь – это величайшее чувство, которое Бог вложил в человеческую природу. Любовь возвышает нас над этим природным миром, делает небожителями, потому что сам Бог есть любовь. И когда человек имеет в сердце своем любовь, у него вырастают крылья. Но чувство-то какое удивительное. Оно ведь не запрограммировано на автоматическое присутствие в человеческой жизни на протяжении всей этой жизни. Отнюдь нет. Любовь не запрограммирована. И если эту любовь расточать, если ее растаптывать, если этой любви изменять, то она исчезает. А значит, крылья схлопываются. И не взлетишь к божественной высоте. А ведь опять-таки современная мода на общение, в том числе и между людьми, которые чувствуют симпатию друг к другу, часто сводится к тому, что каждый эксплуатирует другого не во имя любви, а во имя удовлетворения своего инстинкта. И вот если эта беспорядочность, эти беспорядочные связи человек практикует в течение долгих лет, то он перестает быть способным любить. А потом спрашивают в недоумении, ну почему мне так не везет в жизни? Ну почему? Вышла замуж, подонок, за второго, подонок. Или женился, называется определенным словом, снова женился, еще хуже. В чем дело-то? Да дело-то в том, что если люди соединяются для совместной жизни, расточив потенциал любви, ничего не получится. Ничего не получится. И когда церковь говорит, будьте с этим делом осторожны, не играйте с этим делом, вот с этим великим чувством, она не старомодные вещи говорит, она говорит вечную истину, которая от Бога пришла, а не от людей. Поэтому я хотел бы всем вам пожелать сильной любви, которая очень вам поможет. Вы, несомненно, найдете свою половинку. Вы, несомненно, будете счастливы друг с другом. В том случае, если вы этот потенциал великого чувства сами не разрушите. И когда вам кто-то говорит, а это круто, и подталкивает вас на поступок, который может этот потенциал любви разрушить, скажите, это не круто, а это пошло. Это плебейство, это скотство. Я выше этого. Вот эта жизненная позиция требует способности и готовности, и силы внутренней сопротивляться внешним обстоятельствам. Очень важно, чтобы нашими жизнями не распоряжался кто-то другой. А сейчас это очень просто. Да и в прошлом было просто, но сейчас особенно просто. Мы знаем, как интернет может на белое сказать, что черное, и заставить людей верить в то, что это черное. Мы знаем, как формируется информационное пространство в интернете. Это совершенно не безобидная вещь. У меня, правда, не хватает времени отслеживать дискуссии, но с помощью своих коллег я в курсе дела. Я иногда смотрю соответствующие сайты, и в блогах смотрю дискуссию, а когда мне не хватает на это время, мне помогают, делают какие-то информационные сообщения. Я вижу, как устроена эта система. И поэтому я хотел бы вас всех призвать к тому, чтобы вы были критичны по отношению, в том числе и к информации, которая приходит к вам через интернет. Другой не должен господствовать в вашей жизни. Он не должен порабощать вашу волю, ваше сознание. Он не должен манипулировать вашей жизнью. Нужно всегда сказать, что можно жить по-другому. И действительно, ведь у каждого человека есть призвание. Бог так создал. У нас разные призвания, потому что у нас разные способности. Один может стать ученым, бизнесменом, политическим деятелем, государственным руководителем. Другой обретает себя в том, что он становится защитником Родины, или становится врачом, или становится хорошим работником. Третий работает в сельском хозяйстве и наслаждается гармонией жизни на лоне природы. У каждого есть свое призвание. И вот очень важно это призвание почувствовать и защитить его. Несмотря на многие влияния извне, когда говорят, не надо становиться инженером, надо непременно стать менеджером. Быстрее деньги заработаешь. Не надо становиться ученым. Ну что там всю жизнь просиживать? Нужно становиться банкиром. Это не значит, что быть менеджером плохо или банкиром плохо. Но это означает, что все люди, если будут жить по этой моде, то в стране у нас не будет людей, способных ни науку двигать, ни страной управлять, ни производить материальные ценности, ни хлеб выращивать. Поэтому каждый должен найти сам свое призвание, к чему душа лежит. Ну и развивать это призвание в соответствии со своим собственным взглядом на жизнь. Вот мы с вами в преддверии замечательного празднования, юбилея города Смоленска. Я хотел бы несколько слов сказать об истории. Мы бы с вами ничего не имели сейчас, и никаких реставраций, никакой красоты в городе Смоленске, если бы мы разрушили прошлое. В нашей стране мы проходили через периоды, когда говорили, прошлое – это плохо. Его нужно разрушить до основания, а потом построить новый мир. Один раз в 20 веке мы это сделали. Мы отказались от истории. Мы заявили, что никакой истории до 1917 года не существовало. Что одна только борьба классов и борьба противоположностей. И в этой борьбе, конечно, всегда была одна хорошая сторона, а другая плохая. Мы знаем, как называли хорошую, как называли плохую. Истории не существовало. А если история не существует, почему нужно охранять памятники? И вы знаете, что было разрушено абсолютное большинство памятников нашего прошлого. Только потому, что был отказ от истории. Вот и сегодня нам иногда говорят, что а чего в этой истории хорошего? А зачем знать эту историю? И вообще, какой взгляд на историю может быть объективным? Не существует объективного взгляда. Но одни считают, что Советский Союз выиграл войну Великую Отечественную, а другие считают, что совсем это и не так. Одни говорят, что власовцы это предатели, а другие говорят, что это люди, которые боролись за свободную Россию. Сколько голов, столько и умов. А уж в истории тем более не может быть ничего общего, не может быть даже единого учебника по истории, потому что, мол, у каждого свое понимание истории. Нет ничего более страшного и опасного. Если вам предлагают иметь вот этот релятивистский подход к истории. Все относительно. Типично это в духе и философии постмодерна. Все относительно, нет никакой правды. Для тебя герой Александр Матросов, а для меня герой генерал Власов. Но если мы разрушаем историю вот таким подходом, мы становимся Иванами, не помнящими родства. Нами уж очень становится легко манипулировать. Потому что ценности приходят из прошлого. Мы говорим, что патриотизм – это ценность. И что мы делаем, чтобы доказать, что это ценность? Мы приводим примеры самозабвенного служения Родине из прошлого. Как люди защищали свою страну. Как они клали свою жизнь во имя других. Мы живем на этих примерах. Разрушение вот этого отношения к прошлому, перевод исторического комментария в сферу относительности является очень опасным. Это не означает, что могут быть разные исследования, споры вокруг тех или иных событий. История – это живая наука, она не может быть догматизирована. Но очень важно сохранять целостное восприятие истории, так как эта история сохраняется в народном сознании. Вот в церкви вероучение, которое вот 2000 лет существует, оно ведь тоже подвергалось различного рода попыткам ту или иную коррективу внести. Вот эти попытки были очень жестокими, потому что ведь в свое время, особенно в первом тысячелетии, церковь была единственной носительницей какой-то идеологии. И поэтому всякая борьба, в том числе и сепаратистские действия, они в первую очередь опирались на ту религиозную доктрину, которая не соответствовала церковной, для того, чтобы поддержать ту или иную группу, не желавшую жить, ну, например, в рамках Византийской империи. И вот как церковь выжила? Ведь чего этого за 2000 лет не было? Сколько ересей, всяких расколов? Как она выжила? А есть такое понятие в церкви – предание, или по-латински – традиция. Традиция – это передача ценностей. Это не передача прошлого во всем ее объеме. Я не помню, кажется, даже я в этом зале говорил о том, что в прошлом, а может быть в другом каком-то молодежном аудитории, но говорил точно, что из прошлого ведь к нам приходит не только ценное, но и ненужное. Мусор в нашей квартире, ведь тоже прошлое. Но никому же в голову не придет сохранять мусор, только потому что он из прошлого. Значит, традиция, предание – это механизм, сохраняющий ценности. И благодаря этому сохранилось вероучение церкви. Потому что был критерий, на основании которого каждое последующее поколение людей оценивало, что есть истина, а что есть привносимая ложь. Вот в этом смысле, я думаю, должен формироваться наш комментарий к нашей истории, вообще к истории. Должно быть понимание народом своей истории. И это не пустые слова. Потому что это есть часть культуры, часть национального самосознания. Если со ссылкой на плюрализм мнений мы разрушаем наше национальное самосознание, то у нас нет будущего. Снова хотел бы сказать несколько слов о Смоленске. Город совершенно особенный. О нем говорится в повести временных лет. Он древний город. Он на стыке сейчас как бы трех стран, Российской Федерации, Белоруссии, Украины, все рядом. А в прошлом это ведь действительно, это место имело огромное значение в жизни восточных славян. Смоленск, правда, переходил из одной как бы юрисдикции в другую, но он был вот на стыке, он организовывал в каком-то смысле это культурное пространство. Смоленск играл особую роль, в том числе и потому, что это был центральный город на пути из варяг к греки. И вот пример Смоленска должен нам тоже очень многое подсказать. Мы живем с вами в многонациональном государстве. Среди нас появляются также люди разных религиозных убеждений. И ведь через все это проходили жители Смоленска. Потому что по этой водной глади, из варяг в греки, из греков в варяги, переезжали многие люди. И Смоленск, оставаясь русским православным городом, умел поддерживать всю эту многокультурную ситуацию, всю эту многокультурную реальность. В том числе и граничей с одними, и с другими, и с третьими. Мы должны учиться жить, конечно, в многонациональном государстве, и оставаясь самими собой, никто не требует отказа от нас, наших убеждений. Более того, если кто-то под видом того, что мы, или оперируя тем фактом, что мы многонациональное государство, будет требовать отказа от самого, от наших убеждений, измены нашей идентичности, такого человека не надо слушать. Но оставаясь русскими людьми со всей их традицией, россиянами со всей их многонациональной традицией, мы должны одновременно уметь строить отношения с другими. Ну а если затронуть такую тему, как героизм Смоленска, Батый, Витовт, Сигизмунд, Наполеон, Гитлер, и ведь все, всякий раз речь шла о том, быть или не быть. Это не шутки были. Через Смоленск проходили полки чужие, неся опасность разрушения не только Смоленской земли, а всей России. И это вот опять-таки как замечательно связывается с тем, о чем мы только что говорили. О том, что Смоленск был чувствителен к разным культурам и к разным народам. И одновременно какая сила патриотизма, верности, долгу и способности защищать самого себя и страну. Сегодня тоже совершаются битвы. Слава Богу, пока в отношении нашей страны не на поле брани. Хотя, как вы знаете из новостных блоков, и на поле брани сегодня. Страшные битвы. Но нельзя сказать, что мы живем в абсолютно мирной среде. И сегодня происходят битвы, которые проходят без грохота пушек, И враг, который нам угрожает, не пересекает наши границы явно. Но мы все вовлечены в то, что в православной традиции называется невидимой бранью. Каждый сегодня участвует в этой брани. Нам предлагают хаос. Мы не должны покупаться на эти рекомендации и участвовать в создании хаоса. Мы видим, к чему хаос привел на Ближнем Востоке и в арабских странах. Хаос – это средство борьбы, в том числе и со страной, изнутри. И когда нам предлагают участвовать в хаосе, предлагая различные объяснения и различную мотивацию, мы должны помнить, что хаос – это национальная катастрофа. Нам предлагают грех, разрушение морального устоя. Нужно помнить, что разрушение морали означает разрушение личности. Личность перестает быть целостной, а значит, она становится слабой. Значит, бери голыми руками такого человека. Все внутренне связано в человеке, в человеческой личности. И вот это чрезвычайно важно понимать, что нету большого и малого. Даже наши маленькие грехи и маленькие слабости, они могут подтачивать целостность нашей личности. И хотя война, о которой я говорю, невидима, наш народ несет в ней тяжелые потери. Уже сейчас. Я не говорю только о пьянстве и наркомании, особенно о наркомании, которая тоже как бы пришла извне. Но я говорю о чудовищном увеличении количества абортов, разводов. Сотни тысяч потерянных жизней. Мы были бы другой страной, если бы у нас не было такого большого процента абортов и такого процента разводов. В среднем 70% разводов от числа заключенных браков. Я недавно посмотрел статистику по городу Москве. Это ужасно. А что такое развод? Крушение жизни. И хотя иногда то, что называется, пытаются надуть щеки те, кто разводится, что, мол, другого найду или другую найдут, на самом же деле это трагедия. Это сам себе в душу наплевал. А вслед за разводом дети, сироты при живых родителях. Тот же самый фактор разводов влияет и на количество абортов. Поэтому мы имеем потери. И эти потери, к сожалению, сегодня сильно отражаются и на нашей экономике, на нашей культурной жизни. И просто не дают нам возможности колонизировать все наши необъятные просторы. Я обычно, когда затрагиваю тему колонизации, говорю о Сибири, о Дальнем Востоке, мне приходится путешествовать по тем краям, я вижу эти колоссальные просторы, где никто не живет. Или живет так мало людей, что страшно делается. Но вот сегодня мы летели сюда, на Смоленщину. Я смотрел в иллюминатор и спросил себя, не Сибирь ли это? Огромные просторы. Нету дорог, нету населенных пунктов, нету полей. Это тайга в 200 километрах от Москвы. А почему это происходит? А потому что людей нет. Вот все эти наши исторические эксперименты со страной, все эти революции, гражданские войны, все это привело к тому, что сейчас, когда действительно страна обрастает мышцами, когда появляются возможности финансовые, административные, технологические, людей нет. Но можно себе было представить в прошлом, после войны, когда надо было поднять из руин страну, чтобы приглашали работников из-за границы. А сегодня эта тема становится уже архиопасной для страны. С одной стороны, не можем без них, и с другой стороны, понимаем, что теряем собственную идентичность. А корень-то в чем? А корень в морали. Вот в интегральности человеческой личности. Если человек целостный, у него будет семья, брак и дети. А нужно, чтобы в каждой семье было не меньше 3 детей. Вот тогда мы еще как-то можем выкарабкаться. Но сегодня это очень тяжело. И не только потому, что денег мало у кого-то. Все-таки их становится больше. Но потому что люди психологически не готовы взять на себя подвиг воспитания детей. А это опять тема морали и убеждений. Вот с историей города Смоленска связано замечательное повествование о благочестивом воине Меркурии. Вы знаете это повествование, который участвовал в борьбе с авангардом Батыя. И который много послужил тому, что Батый повернул свои войска от Смоленска. Меркурий пошел на этот неравный бой, получив вдохновение у смоленской иконы Божией Матери. Ведь наверняка он шел на явную смерть, потому что понимал, что перед ним же орда. И все-таки пошел, получил вдохновение и пошел. Вот здесь и вера, и целостность человеческой личности, и правильная мотивация, и способность героизма. Я глубоко убежден, что в этом зале присутствуют люди, которые могли бы повторить подвиг мученика Меркурия. У меня в этом нету ни малейшего сомнения. Потому что если такое сомнение зародится, и среди нашей молодежи не будет тех, кто сможет повторить эти подвиги, мы перестанем быть жизнеспособным обществом. И завершая это краткое выступление, не знаю, краткое или не краткое, кому как показалось, я хотел бы еще раз всех вас сердечно приветствовать. И с юбилеем города, и с большими добрыми переменами, которые происходят и в городе, и в университете. Пожелать вам помощи Божией, крепкой любви, сильного нравственного чувства, внутренней свободы над давлением внешних обстоятельств, способности самостоятельно идти по жизни и сопротивляться даже мнению большинства, когда это мнение разрушает ваше представление о самом святом и заветном. И глубоко убежден в том, что тогда мы способны будем построить сильное, жизнеспособное общество. Мы будем способны прославить Отечество свое. Благодарю вас за внимание.
Вы слушали слово патриарха Московского Евсеария Кирилла к студентам высших учебных заведений Смоленской области.
Борис Зайцев. Сестра. Когда мы с Машей после ужина сошли с балкона, нас охватила сразу такая тьма, что казалось, мы не найдем дороги к флигелю. Было уже поздно, в усадьбе спали, вблизи деревни тоже дремала, и только березы на канаве ровно шумели тихим беспредельным шумом. Около флигеля пришлось лезть за спичками. Вспыхнуло, светилось Машино лицо, и вся ее фигурка, так давно любимая, маленькая и усталая. Помнишь этот флигель? Тут мы спали, когда были ребятами, и все он так же стоит. Да, конечно, я помню. И эту Машу, что тогда была девочкой, а теперь у ней самой девочка, тоже помню. Я не хочу еще спать. Только Танечку пойду гляну, а потом выйду к тебе и пройдемся. Ничего, что темная такая ночь. Маша ушла, я дожидаюсь ее. Она права. Надо нам пройтись, поговорить, побыть вдвоем. Уже 3 года не видались, много за это время воды ушло. А с ней мы старые друзья. Жили вместе детьми, вместе дрались и ревели, потом учились вместе. И когда приходилось расставаться, все же чувствовал, что откуда-то издали идет на твою жизнь ласковый ветерок любви и дружбы. Спит, моя сердечная, только волосенки растрепались, слава богу, не хворает давно. Это такая ведь мука. Я беру Машу под руку. Ничего, что темно, пройдем до большой дороги, вот у меня палка с набалдашником, я буду рыцарем этой маленькой женщины. Мы идем по усадьбе. Направо людские, белеют стены, ночник светится в окошке. Отдыхают от дня работы рабочие люди. Молочный, где вечерами гудит сепаратор, и скотный двор. Все давно знакомое, давно привычное. И одинаково все стелет безбрежная ночь. Здесь когда-то мы встречали Костю. Он тогда был студентом, сидел в тюрьме за беспорядки, и мы с красными флагами бежали по этому полю от Молочной. Как тогда чувствовалось? Маша, помнишь, горло подступали слезы? Кажется, вот едет герой, и мы тоже герои, бежим по этому клеверу. Как-то необычайно, сердце рвется к великому. Хороша молодость. Маша молчит. Хороша, но была... Знаешь, брат, все это было, а время себе идет, и ничего не остается от наших с тобой слез и чувств, благородств. Мы попираем ногами ту же дорогу, где не раз выходил так же поздно великий храм полей к ночи. Молча бредешь тогда, ни о чем не думая, лишь касаясь того непонятного и темного, что стоит перед тобой в молчании. В усталой душе что-то родимо приникает к нему, как к вечной праматери. А сейчас ночь почти жаркая, это июль, и вдали стали крестцы ржей, а вот тут рядом копны клевера, сладкий и томный дух идет от них. Что же, Маша, это правда. Как там ни говори, как себя не обманывай, мы стареем. Ничего не поделаешь. Так перевалило за какой-то богорок дороги чуть заметно, и дорожка к низу, к низу, к низу, и ничем ты ее не воротишь. А про что же это я говорю? Помнишь, жили мы, когда учились? Разве такие были? Господи, как это все было давно! Катались на катке с гимназистами, гимназистками. Я была влюблена... Помнишь, был такой велосипедист, отчаянный в гимназии, а ты в актрису влюбился и даже не был знаком. Мы смеемся, и в нашем смехе есть что-то трогающее нас самих и сжимающее сердце. Никогда, никогда не увидеть уж и не полюбить этого курносого гимназиста-сердцееда. И сам этот город стал другим, в нем живут другие люди, и другие актеры и актрисы играют. А то уж нет. Или, если есть, так теперь покажется она обыкновенной скучной барыней. А я, брат, кроме того, просто очень устала в жизни. Очень-очень. Маша смолкает, и в ее голосе я чувствую щемление горла. Точно сейчас брызнут у нее из глаз слезы. Я за последнее время столько намучилась, столько наплакалась. Кажется, дом можно построить на этих огорчениях. Да это так и было, разумеется. Хотя мы и не видались, но когда любишь, трудно не угадать, и давно я угадывал, как сестре туго. Брат, ничего, что я ною. Может, это тебя расстраивает? Но тут же Маша видит, что это неправда. И она продолжает. Много рассказывает она мне о своей жизни этого времени, о провинции, городе, где работает, о крахе своего сердца, одиночестве и беззащитности, о пропаже личной жизни. Знаешь, все, что есть лучшего в существовании для такой, как я, ну, хоть женщины, все это сзади. А есть оно, по правде говоря, одно — любовь. Мне ее уже не знать. Никогда мне не жить и не любить, кого еще любила. А вот буду только работать, работать на девочку, да прошлое вспоминать. Эти ее слова саждаются в сердце тяжелым туманом. Разве это она? И так ли должно было все это сложиться? Тяжко, больно и серо. Мы доходим, наконец, до дороги. Не хочется идти назад, лучше бы посидеть, послушать эту ночь вдвоем, передумать свои думы. На крестце овса мы расположились довольно удобно. Я верхом, Маша в стороне, протянувшись во весь рост. Вот ты мне и скажи. Так, родились мы с тобой, жили сестрой и братом, и любили друг друга, и людям, и ничего себе. Однако, главным образом, страдаем и умрем. Над нами все будет такая же ночь, да могила еще сверху. Как ты думаешь, к чему все это? Так себе, зря или не зря? Ах, сестра, сестра, она мне попадает в самое больное место. Да, к чему все это? И ее печаль, и скорбная жизнь, данная ей, и смерть, и наша беспомощность. Она смотрит на меня и ждет. Я ведь должен сказать что-нибудь. Но молчу, сижу. Какие слова я могу сказать? Как? И ты не знаешь. Слушай, брат, неужели и ты живешь так же? Тоже и ты в потемках, и ничего. Ничего? Голос Маши срывается и трепещет. Вдруг вся она приникает ко мне в дрожи и беззащитности и сквозь острые слезы бормочет. Брат, брат, неужели же ничего? Неужели и ты? Я молчу, целую ее лоб, и едкие слезы стоят в моем сердце. Слезы упадка и гибели. Так мы сидим, придавленные, тихие, как два полевых сурка, прикорнув друг другу. Полог ночи над нами, как прежде, густ, безмерен. Вся наша усадьба, дорога совсем сгинули в нем. И пока мы раздумываем, поле по-своему живет, в нем стоят его звуки, Бог знает, откуда взявшиеся. Тихонько иной раз налетает на нас ветер, то полынный, то далекий и тонкий ржами. Вот шуршит что-то на меже, все быстрее, быстрее, чей-то ровный, сильный скок. В 50 шагах от нас остановился. Тихо, неприятно. Мы тоже не двигаемся. Глаза стараются прорезать тьму, бьется сердце, и точно что-то пустое, напряженное появилось между ним и нами. Кто он? Что ему надо? Волк, собака? Неизвестно. Снова прыжок, снова тот же ровный прямой галоп. И через 2 минуты так же непонятно и бесследно исчез этот странный путник, как и явился. «Пойдем», — говорит Маша. «Темно. Я опираюсь на палку, мы шагаем. Что это было, как ты думаешь? Собака бездомная, верно?» Маша молчит. «И хотя мы, наверное, знаем, что была или собака, или лиса, волк, и ничего в этом нет особенного, все же тяжкая тень легла на сердце, и не хочется думать, говорить. Вот мы пойдем к усадьбе, и тот же мрак будет окутывать ее, как и нас. Старится все в ней, ветшает, дряхлеет. В такую ночь, верно, сама смерть их разгуливает по нашим службам и старым личардам, и около тети Агни она гуляет, и вся тянется дать ей свою чащу, темную чащу гибели. Брат скоро светает. Вынимаю часы, освещаю папироской. Да, теперь скоро. Но пока еще на небе грузно и хмуро березы поют свою тьму, и в усадьбе лают собаки, не ворли, или та приблудная. Мы ускоряем шаги. Совсем уже около дома стал крапать дождь. Как-то затихло, все чуть посветлело, помутнело предрассветным туманом. И когда мы подошли к флигелю, на березах висели светлые капельки, а дождик уже перестал. Снова и по-другому теперь тянуло рожью, влажным и нежным запахом, и стало так слабо и звонко в воздухе, что, кажется, скажи «а», и кто-то, как живой, отзовется из-за речки, за усадьбой «а», точно протянет свирель. Спать еще не хочется. Пускай сестра ушла во флигель, и перед глазами последний раз мелькнуло похолодалое лицо, бледное в полусумраке утра, с потемневшими губами. Можно еще посидеть на скамеечке у ее окна. Старый полкан, огромный, похожий на побуревшего медведя, подошел и сел рядом. Мы сидим с ним, как два нахохленных ночных сторожа перед этим флигелем усадьбы утром. Стало быть, все мы погибнем. И он, и я, и сестра Маша, и старая тетя Агния в этот тихий утренний час это кажется ясным, особой, прочной, покойной ясностью. Да, будет. Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми, с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль неугасимым пламенем и со спокойной печалью умереть, отойти в обитель ясности. Это непреложно. И это дает сердцу мир и твердость. И тишина теперь не есть ли она отображение той вечной тишины, что ждет нас? Боже, Боже, пусть будет всегда так в нашем усталом сердце. Мне не спится, все, да и душно тут. Окно остается открытым. В нем белеет слабый контур сестры. Знаешь, брат, я никак заснуть не могла. Господи, я смотрела на девочку свою, и такую я к ней любовь чувствовала. Слушай, это ничего, что нам плохо, право, это ничего. Я не знаю, я не умею говорить, но когда раскроется так сердце... Знаешь, я вдруг такую любовь к ней и жалость почувствовала. Ну пусть, пусть мы умрем все, но мы так любили. Может быть, сестра и заплачет сейчас... Но уже не теми слезами, и я чувствую это тоже прояснившей душой вдруг из детской слабенький писк. И через минуту Маша снова выходит с Танечкой. «Гулька ты моя, беленькая моя Гулька, что пищишь? Гулечка ты моя!» Она целует детку в лоб, в щечку, а этот маленький человек понимает, тянется к ней лапками, обымает за шею. «Ах, брат, если бы ты знал, что это за чувство!» Она не договаривает. Да, конечно, так. Я ничего не отвечаю. Но долго смотрим мы друг на друга и читаем друг в друге нечто. А потом она свешивает из окна белую руку, и я целую ее в ладонь. Она встает, закрывает окно. Еще мгновение вижу я сквозь стекло ее облегченный, как бы просветлевший и одухотворенный образ. Снова все тихо, начинает светать, роса задымилась по траве, полкан задремал. Отойдя к открытому скату усадьбы, я негромко кричу «Ау!». И с той стороны кто-то тоже негромко, протяжно, таинственно отвечает «Ау!».